Эпилог. В следующий раз Хуабей проснулся через полстолетия. С ним произошло почти то же самое, что и в прошлый раз. Группа людей отвела его к машине, которая отправилась к терминалу туннеля в Мохэ. На него надели воздухонепроницаемый скафандр, почему-то он был намного тяжелее, чем тот, который он надевал 50 лет назад. И опять сбросили в туннель. 50 лет спустя туннель выглядел почти так же, как и раньше, бездонной дырой, освещенной бесконечным рядом голубых колец света на стене. Однако на этот раз вместе с ним туда прыгнул еще один человек. Это была молодая и красивая женщина, она представилась его туристическим гидом.
«Туристический гид? Значит, мое предсказание подтвердилось. Туннель стал чудом света, как Великая Китайская Стена и пирамиды», — взволнованно произнес Хуабей на лету.
«Нет, не таким, как они. Туннель стал...»
Слова замерли у нее на губах. Она теперь держала Хуабея за руку, чтобы они падали с одинаковой скоростью, и перехватила ее поудобнее.
«И чем он стал?»
«Пушкой планеты».
«Что?»
Хуабей снова посмотрел на стены туннеля, мимо которых они пролетали, пытаясь понять. Гид объяснила.
«После того, как вы уснули, окружающая среда у нас стала еще хуже. Загрязнение и разрушение озонового слоя погубили ту скудную растительность, которая оставалась на Земле. Пригодный для дыхания воздух стал бесценным. В то время, если мы хотели спасти Землю, нам оставался только один выход — закрыть все энергетические отрасли тяжелой промышленности».
«Это могло помочь окружающей среде, но это также означало бы конец цивилизации», — перебил ее Хуабей.
«Многие соглашались примириться с этим, как с побочным эффектом, учитывая колоссальный размер проблемы. Тем не менее, некоторые продолжали искать другой выход. Самой разумной альтернативой было перенести всю промышленность планеты на Луну и в открытый космос».
«Вы построили космический лифт?»
«Нет, хотя и пытались. Оказалось, что это даже сложнее, чем прорыть туннель сквозь Землю».
«Вы изобрели антигравитационный космический корабль?»
«Нет, было доказано, что это теоретически невозможно».
«Ракеты на ядерном топливе?»
«Такие у нас есть, но они не намного дешевле в эксплуатации, чем традиционные ракеты. Использование их для перемещения всей промышленности в космос привело бы к экономической катастрофе такого же масштаба, как этот туннель».
«Значит, в конце концов, вы не смогли ничего перенести в космос», — мрачно улыбнулся Хуабей. «Земля вступила в постчеловеческую эру?»
Гид не ответила. Они падали молча в пропасть, а кольца света, пролетающие мимо них, становились все ближе друг к другу и сливались в одну люминесцентную поверхность стены туннеля. Через 10 минут свет стал красным, и они безмолвно миновали центр Земли со скоростью 5 миль в секунду. Стены вскоре снова стали голубыми, и гид Хуабея ловко перевернула свое тело на 180 градусов и теперь летела вверх головой вперед. Хуабей повторил ее маневр, но не так ловко. «О!» — удивленно воскликнул Хуабей. Дисплей в верхнем правом углу его щитка на шлеме показал, что их скорость теперь 5,3 мили в секунду. Они миновали центр Земли, но продолжали лететь с ускорением. Что-то еще беспокоило Хуабея. Он ощущал силу тяжести. Предполагалось, что процесс падения сквозь Землю происходит полностью в невесомости, но он отчетливо чувствовал свой вес. Его интуиция ученого говорила ему, что он чувствует не гравитацию. Это была сила тяги. Какая-то сила толкала их вперед и заставляла двигаться с ускорением, несмотря на то, что гравитация должна была снижать их скорость.
«Полагаю, вы читали «С Земли на Луну» Жюля Верна?» — внезапно спросила гид.
«Еще в детстве. Это была самая глупая книга из всех, какие я читал», — ответил Хуабей рассеянно.
Его внимание было приковано к окружающей обстановке. Он пытался понять, что за странная сила действует на них.
«Она совсем не глупая. Для осуществления крупномасштабного и быстрого полета в космос пушка — идеальное средство».
«Если только скорость запуска не раздавит вас в лепешку».
Вас раздавит только в том случае, если скорость будет расти слишком быстро, а вы будете набирать скорость чересчур быстро только в том случае, если ствол пушки слишком короткий. Если он будет достаточно длинным, полезная нагрузка будет разгоняться постепенно, как мы в данный момент.
Значит, мы находимся в пушке Жюля Верна.
Как я сказала, он называется пушкой планеты.
Хуабэй посмотрел вверх, на голубой туннель, и попытался представить себе, что это ствол пушки. При такой скорости стена выглядела цельным непрерывным объектом, поэтому он не ощущал движения. Ему казалось, что они неподвижно висят в сияющей голубой трубе.
«На 4-й год вашего сна мы разработали новый тип материала в новом твердом состоянии. Он обладает всеми свойствами предыдущего, но также является отличным проводником. Толстой проволокой из этого материала обмотали снаружи антарктическую половину туннеля и этим создали электромагнитную катушку длиной в 4000 миль».
«Что снабжает эту катушку энергией?»
«В земном ядре существует мощный электрический ток. Именно он создает магнитное поле Земли. Мы воспользовались кораблями ядра, чтобы установить петли из проводящей твердой проволоки длиной в 100 тысяч миль в ядре. Эти петли собирают ток в ядре и передают его на обмотку вокруг туннеля, наполняя туннель мощным электромагнитным полем. На уровне плеч и талии наших скафандров находятся две сверхпроводимые обмотки, которые вырабатывают противоположное магнитное поле. Вот так мы получаем тягу».
Продолжая лететь с ускорением, они быстро достигли конца туннеля. Стены снова засияли красным светом.
«Наша скорость равна 9,3 мили в секунду, что гораздо выше второй космической скорости. Нами сейчас выстрелят из пушки планеты».
Вышку станции для поездов на поверхности давно демонтировали. Вместо нее не построили ничего, кроме герметично закрывающихся ворот, прикрывающих простой выход прямо в небо. В наушниках зазвучала запись сообщения. «Внимание, пассажиры! Пушка планеты начинает сегодняшний 43-й запуск. Просим вас опустить на глаза защитные очки и вставить в уши противошумные вкладыши. Если вы этого не сделаете, это вызовет перманентное повреждение вашего зрения и слуха». Через 10 секунд герметичные ворота отверстия туннеля с шумом скользнули в сторону, открыв отверстие шириной 30 футов. Воздух с ревом ринулся в вакуум внутри туннеля. Со звуком, похожим на раскат грома, длинный язык пламени вырвался из отверстия туннеля. Он был такой яркий, что затмил слабое низкое солнце Антарктиды. Ворота в одно мгновение снова скользнули на место, взревели воздушные насосы в туннеле. Вскоре они удалили весь воздух, который хлынул в туннель за те 3 секунды, когда ворота стояли открытыми. После этого пушка была готова к следующему запуску. Люди смотрели вверх на две стремительно взлетающие звезды, за которыми тянулись огненные хвосты, пока они не исчезли в темно-синем небе Антарктиды. Хуабэй посмотрел вниз и увидел, как Земля уходит все дальше. Он узнал город рядом с терминалом туннеля, который вскоре стал казаться размером с баскетбольную площадку. Он увидел, как цвет неба быстро меняется с синего на черный, будто экран затягивает дымкой. Посмотрев дальше, он увидел длинную дугу антарктического полуострова, окруженного океаном. За ним тянулся длинный огненный хвост, создаваемый раскаленной поверхностью скафандра. Его окутывал тонкий плащ огня. Он посмотрел на свою сопровождающую, летящую в футах в 30 от него. Она тоже была окутана языками пламени, словно какое-то фантастическое создание из живого огня. Сопротивление воздуха ощущалось так, будто гигантская рука неумолимо сжимала его голову и плечи. По мере того, как небо темнело, эту гигантскую руку разжала другая, более могучая сила, и давление уменьшилось. Глядя вниз, он видел всю Антарктиду, с радостью отмечая, что она снова приобрела белый цвет. Вдали начала вырисовываться кривизна земного шара. Солнце, казалось, поднималось от дуги горизонта. Его сверкающие лучи пронизывали разряженную атмосферу планеты. Хуабэ еще раз посмотрел вверх и увидел созвездие, раскинувшееся над ним. Он никогда не видел, чтобы звезды так ярко сияли. Огонь, окружавший его тело, погас, когда они вылетели за пределы атмосферы. Теперь они парили в безграничном безмолвии пространства. Хуабэ чувствовал себя легким, как перышко. Его герметичный костюм, или космический скафандр, был гораздо тоньше, чем раньше, так как его верхний слой из теплоотражающего материала выгорел от трения об атмосферу. Связь между ними раньше прервалась из-за возмущения атмосферы, но теперь они опять могли общаться. Гид Хуабэя заговорила.
«Сопротивление атмосферы немного снизило нашу скорость, но мы по-прежнему летим со второй космической. Мы покидаем Землю. Посмотрите туда».
Она показала вниз, на антарктический полуостров, который теперь казался крошечным. Хуабэй увидел вспышку света на том месте, где туннель выходит на поверхность, и увидел, как в небо взлетела звезда, за которой тянулся огненный хвост. Когда она вышла из атмосферы, огонь померк и погас.
«Это был космический корабль, вылетевший из пушки планеты. Он нас подберет. Каждую секунду 5 или 6 полезных нагрузок вылетает из ствола пушки с интервалом 8-10 минут. Так что летать в космос теперь так же быстро и легко, как ехать в метро. Эта пушка стреляла еще быстрее, когда началась промышленная миграция 20 лет назад. Часто больше 20 кораблей одновременно мчались по стволу. Интервал между выстрелами был 2-3 минуты. Тогда космические корабли взлетали в небо подобно нескончаемому потоку метеоритов. Это была колоссальная работа, но судьба человечества лежала на чаше весов. Это было просто великолепно!»
Хуабэй заметил многочисленные летучие звезды. Их было легко заметить на фоне неподвижных звезд. И Хуабэй понял, что это искусственные объекты на орбитах вокруг Земли. Прищурившись, он смог различить форму некоторых из них. Одни имели форму кольца, другие казались составленными из многих частей разной формы. Они выглядели драгоценными камнями на черном бархатном фоне космоса.
«Вон тот — компания Baoshan Iron and Steel», — сказала гид Хуабэя, указывая на сверкающий объект в форме кольца.
Она показала на несколько других ярких объектов.
«А там компания Sinopec, которая, конечно же, не занимается нефтью. Те цилиндрические объекты — Европейская металлургическая ассоциация. Вон там солнечные электростанции. Они собирают солнечную энергию и отправляют ее на поверхность Земли, используя микроволны. Сверкающие части — это просто их центры управления. Панели и передающие антенны отсюда не видны».
Хуабэ заворожило это зрелище. Он смотрел вниз на цветущий голубой земной шар, и слезы лились из его глаз. Его сердцу были дороги все, живые и мертвые, кто участвовал в проекте «Порог Антарктиды». Он жалел, что не все они могут это видеть. И один из этих людей особенно. Одна молодая женщина, которая навсегда останется молодой в его сердце.
«Мою внучку нашли?» — спросил он.
«Нет. У нас нет технологии, позволяющей провести удаленное сканирование ядра. Район поиска очень большой, и никто не знает, куда ее унес железо-никелевый поток».
«Мы можем отправить это изображение в ядро в виде нейтринного сообщения».
«Мы уже отправили его. Думаю, она все это видит».
Читал Игорь Князев.